Глава третья. Столица. Прародитель забрался в свой посадочный модуль. Оставив ковчег на орбите, он начал спускаться на Землю, следуя указаниям маяка. На нем была пара видеоочков, на линзах которых отображались картины, передаваемые с планеты.
«Прародитель, вы должны немедленно лететь в столицу Земли. Несмотря на то, что это не самый большой город планеты, он, несомненно, самый красивый»,
продолжала трещать девица, называющая себя правительницей Земли.
«Вам он понравится. Заметьте, однако, что координаты посадки, которые мы вам дали, приведут вас к месту, расположенному на большом расстоянии от города, так как мы хотим избежать возможного ущерба».
Прародитель изменил фокус своих очков и посмотрел на участок суши прямо под посадочным модулем. Сейчас, находясь всего в 30 тысячах футов над ним, он не видел ничего, кроме черной пустыни. Когда он спустился, виртуальное изображение его еще больше озадачило. Возможно, его создатель за 1000 лет до настоящего времени был охвачен невообразимой депрессией, или, возможно, компьютер, передающий эту картину, был предоставлен сам себе много тысяч лет и показывал приметы своей эпохи. Во всяком случае, по какой-то непонятной причине виртуальная девушка запела.
«О, дорогой ангел, из макроэры ты вернулся! О, славная макроэра! Великолепная макроэра! О, прекрасная макроэра! О, исчезнувшее видение! В пожарах мечта сгорела!»
Начав петь свой гимн, прекрасная певица подпрыгнула в воздух. Она оторвалась от платформы и подпрыгнула на 30 футов вверх. Снова опустившись на платформу, она опять рванулась вверх и на этот раз одним прыжком перелетела через площадь. Она приземлилась на крышу здания, оттуда снова совершила прыжок, на этот раз через всю ширину площади. Когда она опустилась на противоположном конце, то выглядела как очаровательная маленькая блоха. Она прыгнула опять и в полете схватила один из тех странных предметов, которые проплывали мимо нее. Этот предмет, длиной в несколько футов, напоминал ствол странного дерева, и он закружил ее и понес вихрем по воздуху над людским морем. Поднимаясь в воздух, ее стройное тело продолжало ритмично извиваться. Людское море внизу загудело в сильном возбуждении, и вскоре гудение превратилось в пение. «О, макроэра! О, макроэра!» Пение становилось все громче, все начали подпрыгивать. Теперь толпа стала похожей на песок на барабане, который колышется подобно волнам при каждом ударе в невидимый барабан. Прародитель просто отказался и дальше терпеть это. Он отключил и звук, и изображение. Теперь он был уверен, что ситуация даже хуже, чем он думал сначала. До того, как разразилась катастрофа, люди Земли, должно быть, желчно завидовали тем выжившим, которые ускользнули сквозь время и пространство и избежали уничтожения, уготованного им судьбой. Под влиянием таких чувств они создали эту подделку, эту извращенную реальность, чтобы мучить тех, кто вернется. По мере того, как он снижался, раздражение, вызванное изображением, начало понемногу стихать. И к тому моменту, когда он ощутил толчок при посадке, это раздражение почти полностью исчезло. На мгновение он поддался фантазии. Может, он действительно приземлился возле города, который просто не виден с высоты. Все иллюзии развеялись, когда он вышел из посадочного аппарата. Его окружала бескрайняя, черная пустошь. Леденящее отчаяние охватило все его тело. Прародитель осторожно приоткрыл щиток шлема и сразу же почувствовал на лице поток холодного воздуха. Этот воздух был очень разреженным, но достаточно плотным, чтобы им можно было дышать. Температура была примерно около 40 градусов ниже нуля. Небо имело темно-синий цвет, каким бывало перед рассветом или в сумерках в эпоху до катастрофы. Сейчас время было другое, о чем явно свидетельствовало солнце, висящее над головой. Прародитель снял перчатки, но не почувствовал солнечного тепла. В разреженном воздухе солнечный свет был рассеянным и слабым. Он видел звезды, весело мерцающие в небе у него над головой. Земля у него под ногами отвердела примерно 2000 лет назад. Вокруг он видел волны твердой магмы. Несмотря на заметные признаки выветривания, поверхность оставалась твердой, с острыми камнями. Как бы пристально он ни смотрел, но мог разглядеть лишь самые ничтожные следы почвы. Перед ним до горизонта простиралась волнистая земля с редкими невысокими холмами. У него за спиной лежал замерзший океан, белый и сверкающий на фоне горизонта. Оглядываясь кругом, прародитель искал источник передачи. Наконец он заметил прозрачный защитный купол, встроенный в скалистую почву. Этот купол был примерно диаметром 3 фута, и он накрывал, как ему показалось, несколько очень сложных конструкций. Вскоре прародитель смог различить несколько таких же куполов, разбросанных вдалеке. Они стояли примерно на расстоянии 50 или 100 метров друг от друга. С того места, где он стоял, они немного напоминали пузыри, замерзшие в тот момент, когда они вырвались из-под поверхности земли и теперь блестели в лучах солнца. Снова активировав линзы с левой стороны своих видеоочков, прародитель открыл виртуальное окно в странный, воображаемый мир, созданный для него. Его нахальная правительница все еще парила в воздухе верхом на своей странной ветке, распевая и извиваясь как безумная. На лету она посылала камере воздушные поцелуи. Людские толпы внизу, все как один человек, весело пели. «О, великая макроэра! О, романтичная макроэра! О, печальная макроэра! О, хрупкая макроэра!» Онемевший прародитель застыл на месте, стоя под темно-синим небом в лучах сверкающего солнца. Под сверкающими звездами он чувствовал, как вокруг него вращается вся Вселенная. Вокруг него. Последнего человека. Его накрыла лавина черного одиночества. Закрыв лицо, он опустился на колени и разрыдался. Когда он погрузился в отчаяние, пение смолкло. Все на виртуальном изображении уставились прямо на него, множество глаз смотрели с глубокой озабоченностью. Девушка, все еще верхом на своей ветке, плывущая по воздуху, послала ему милую улыбку.
«Вы так мало верите в человечество?» — спросила она, глаза ее сверкнули.
Она продолжала говорить, и пока она говорила, прародителя охватило чувство, которое он не мог назвать, но от которого у него по телу пробежала дрожь, и все чувства обострились. Встревоженный, он медленно снова поднялся на ноги. А когда встал, внезапно увидел это. Тень падала на город с левой стороны, на картине в его очках. Словно темная туча появилась в ясном небе, и в одно мгновение все небо почернело. Он сделал шаг в сторону, свет тут же вернулся в город. Заинтригованный, он медленно подошел к куполу. Стоя перед ним, наклонился и внимательно осмотрел его. Внутри он различил тесные ряды крохотных строений, сделанных с невероятно подробными деталями. Он тут же заметил, что нечто невероятно странное полностью закрыло небо в его видеоокулярах. Это нечто было его лицом.
«Мы вас видим, а вы нас видите? Воспользуйтесь увеличителем!» — крикнула девушка изо всех сил. По морю людей внизу еще раз прокатилась волна восторга.
Теперь прародитель все понял наконец-то. Он вспомнил, как люди выпрыгивали из высоких зданий, и это было неудивительно, потому что гравитация не могла причинить им вреда в их микроскопической среде. Это также объясняло их прыжки. В таком мире люди легко могли запрыгнуть на крышу здания высотой в 1000 футов, или, правильнее, 1000 микронов. Большие хрустальные шары, наверное, были в действительности каплями воды. В этом крохотном мире их форма полностью зависела от поверхностного натяжения воды. А когда эти микроскопические люди хотели пить, они могли просто достать из них крошечную капельку. И, наконец, эти странные продолговатые предметы, которые плыли над городским пейзажем, и один из которых оседлала девушка, они тоже стали понятными. Это было не что иное, как крохотные частицы пыли. Этот город вовсе не был виртуальным. Этот город был таким же реальным, как любой другой город 25 тысяч лет назад, только его накрывал трехфутовый прозрачный купол. Человечество все еще существовало. Цивилизация еще существовала. В этом микроскопическом городе парила девушка на ветке из пыли, верховная правительница Земли, доверчиво протянув руку человеку, который в данный момент заполнил почти весь ее космос, прародителю.
«Праотец! Микроэра приветствует вас!»